11. «Вообще-то на пристани мне делать совершенно нечего, Эгин, но я провожу тебя», — сказал знахарь, когда они вышли во внутренний двор крепости. «Не знаю, почему тебя не взлюбил Гнор, но мне ты всегда нравился», — добавил он довольно-таки не в попад.
«Спасибо, Шатор». Эгин бросил взгляд на казарму, где провел несколько последних суток.
«А раз так, могу я тебя спросить, а?»
«Можешь. Спрашивай. От меня кусок не отвалится», — отвечал Шатор, свистом вызывая караульных, охранявших выход на пристань.
«Ты покидаешь ряды служителей князя и истины?» Вопрос получился каким-то чересчур официальным, и Эгин смущенно улыбнулся.
«А ты что, еще не понял?»
«Я-то понял. Но скажи на милость, как тебе это удалось? Я бы, может, тоже последовал твоему примеру, но ведь ты, наверное, знаешь, что людям, вступившим в свод, не выйти из него раньше времени, отмеренного сводом».
«Вот именно.
Что людям, придурок?» Подавив зевок, вставил знахарь. «А ты что, не человек, что ли? Или не придурок, а?» — огрызнулся Эгин, которого хамство Шатора то забавляло, то приводило в бешенство.
«Вот именно, что не человек. А придурок, так это пожалуйста. Хоть тысячу раз придурок».
Знахарь высунул язык, приставил уши и состроил рожу, которую при свете дня Эгин счел бы уморительной, однако той лунной ночью она показалась ему отталкивающей и жуткой. Да, Шатор определенно не был человеком, хотя иногда им казался.
«Я Дианаган, или, как выражаются отдельные козлы вроде нашего любимого Гнорра, Хушак. Датанагелла, да будет его посмертие легким, извлек меня из небытия 2 месяца тому назад, воспользовавшись одной темной формулой из истинной книги Урайна. Я служил Датанагелле верой и правдой и иначе не мог. Благодаря книге Урайна старикан имел надо мной почти безграничную власть. Но теперь он изволил протянуть ножки. А значит, я тоже теперь могу валить восвояси со спокойной совестью».
«Восвояси — это куда, а, Шатор?» Страх отпустил, и Эгином овладел страстный интерес. Он понимал, что если не узнает ответа на свой вопрос здесь и сейчас, на перевернутой лилии, пока Шатор в хорошем расположении духа, пока он разговорчив и празден, то едва ли узнает его когда-либо в будущем. Не Гнор же будет ему рассказывать в самом деле.
«Ты невежественный осел, Эгин», — беззлобно, но устало сказал знахарь, «потому что всякий просвещенный муж должен знать, что для Дианаганна восвояси это значит по ту сторону каменных зеркал, какими когда-то давно была заставлена воздушная обсерватория, вот на этой самой долбанной перевернутой лилии. Можешь считать, что знахарь собирается на дно морское, ибо для тебя что бронзовые зеркала в княжеской купальне, что каменные зеркала обсерватории — одна малина».
«Выходит, что твоя прогулка на дно морское чем-то сродни самоубийству Элиена Лосарского, звездно-рожденного в памятный год Тайя
Аруан?»
Эгину не хотелось, чтобы знахарь окончательно закрепил за ним звание невежественного осла.
«При чем тут звезднорожденный?» — возмутился знахарь, насупившись. «Ты окончательно сбрендил, Эгин. Читал бы лучше всякую запрещенную парашу про крайнее обращение и не портил бы аппетита гедами про всяких там... Пойми, Эгин, я не дурак, лезущий в петлю. Можешь считать, что я возвращаюсь домой».
«Тогда счастливого возвращения», — сдался Эгин.
«Это не очень лестно для самолюбия», — проигрывать в словесных перепалках безусым 15-летним мальчишкам. Но если они не мальчишки, а хушаки, то можно и утереться. Утерся и пошел дальше. Двенадцатое. Хотя идти дальше в буквальном смысле было уже некуда. За оживленной беседой на темы, сугубо запрещенные уложениями свода, они дошли до самого края причала. Шестивесельная лодка, обещанная Лакхой, уже качалась на волнах, а солдаты, кволые и сонные, но исключительно мордатые и плечистые, уже заняли свои места на веслах. Знахарь рассматривал что-то в черной морской дали и молчал. Молчал и Эйген. Кто-то должен первым сказать что-то вроде «Ну вот, пора!». К счастью, один из солдат, набравшись храбрости, крикнул им: «Мы готовы, милостивые геозиры!» Как будто все дело было в них и только в них. «Ну ладно, вали! Люби и властвуй!» — добавил знахарь с едва наметившейся улыбкой. В точности, как в тот день, когда он лечил Эгина от буйства внутренней секиры. Шатор фамильярно хлопнул Эгина по плечу, развернулся и пошел прочь. Потерянный и все еще пьяный, Оши Лол, Рах Саван, словно зачарованный, смотрел ему вслед. Хушаку нужно было что-то сказать. Но вдруг знахарь резко остановился и пошел в обратном направлении к Эгину.
«Постой, совсем забыл. У меня для тебя тут жетон припасен, а то, боюсь, сделают из тебя в Пеннарине чучело на потребу маленьким воспитанникам свода. Вот, держи». В темноте сверкнула серебристая молния. С реакцией у Эгина всегда был порядок. Вещица, брошенная Шатором, сразу же очутилась в кулаке у Эгина. Это была внешняя секира Арума. «Будет отзываться на тебя по всем правилам. Это уж верь моему слову». Эгин рассеянно рассматривал подарок. Все как надо. 40 отметин огня, глаза на секире свода, должность. «Спасибо. Возникнут какие-то проблемы, обращайся!» — крикнул новоиспеченный Арум в спину удаляющемуся знахарю. Эгину показалось, что это очень удачная шутка.
«Ловлю на слове!» — бросил тот через плечо и ускорил шаг.
Когда его фигура слилась со скалами, льнущими к пристани, Эгин скомандовал солдатам отплывать. Те нехотя повиновались. Очень скоро перевернутая лилия осталась позади, залитая лунным сиянием. А промерзший до костей, злой, мятый и похмельный Альсим стоял у другого края пристани и следил за тем, как челн, везущий его новообретенного и новоутраченного денщика, ползет в сторону Урталаргиса по лунной дорожке.